С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 16, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 8, переменная облачность и небольшой дождь. Сегодня понедельник, 19 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема ближайшего часа. В Кракове прошли похороны польской президентской четы Леха и Марии Качинских. Журналисты известного информационного издания оказались на грани акции протеста из-за длительной невыплаты заработной платы. Сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост президента Олимпийского комитета России. И сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. С 92 года в этом качестве служил документ под названием «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Он уже неоднократно вступил в противоречие с принятыми после этого законами. Уже несколько месяцев концепция обсуждается в профессиональном и экспертном сообществе. А сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре. Итак, это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре. С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России сегодня обращались к жителям и гостям городов. Так в Москве с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Да уж, если есть надпись на доме, что охраняется государством, так пусть государство эти дома охраняет, а не одной табличкой отделывается. Ну и вообще, конечно, культуре надо гораздо больше уделять внимания.
Хотелось бы более красивости, более смысла, чего-то более.
Я бы внесла бы закон о культуре обязательно пункт о том, чтобы не возвращать в Германию те ценности, которые мы сами спасли и которые остались у нас после войны. 1941-1945 году. Потому что, насколько я знаю, очень многие прекрасные произведения искусства до сих пор не возвращены нам. И почему мы должны перед ними раскланиваться, перед страной, которая, по сути дела, четверть населения уничтожила в моей стране? Я считаю, что вот это надо прописать просто крупными буквами. Не возвращать.
Ну, закон это ничего не даст. Это закон как дышло, что в него положили, то и вышло. Понимаете, в чем дело? Особенно сегодня у нас все-таки законодательство не работает.
Закон? Ну, пусть действительно сделают какие-то культурные организации, школы какие-то развивать. Причем, чтобы это было бесплатно, чтобы дети могли ходить, заниматься не только дети, а вот там, не знаю, до 20 лет или даже в 20 ты мог спокойно прийти туда и сказать, я хочу заниматься. Да, и тебе дали вот, возможно, сказали, да, пожалуйста, приходи и занимайся.
В законе культуры должно быть прописано невозможность передачи объектов культуры церкви. Недавно передавали здания и иконы церкви. Я так слышал, и они просто-напросто загубили. По моим понятиям, именно государство может заботиться о всяких старинных вещах, являющихся объектом культуры, лучше, чем кто-либо. Вот этот вот запрет на передачу объектов культуры нужно закрепить как раз вот в законе.
Я считаю, что культура должна быть более доступной нашей стране. Я бы это обязательно прописала бы в законе, чтобы, допустим, наши музеи были более дешевыми и более доступными для простых граждан, потому что входной билет стоит от 300 рублей и выше, и доходит чуть ли не до 600 рублей, допустим, кремлевский билет. Я считаю, что музеи должны быть бесплатными, как это распространено в западных странах, например, в Америке.
Нужно вернуться к той традиции, которая сложилась в 60-е, в 70-е годы. Вот это будет, мне кажется, возобновлением нормальной такой российской художественной традиции.
Вот что отвечали на вопрос, какие положения вы предложили бы внести в российский закон о культуре, прохожие на улицах столицы России. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в Кракове прошли похороны польской президентской четы Леха и Марии Качинских. Президентский самолет с 96 пассажирами, включая главу государства с супругой, потерпел катастрофу под Смоленском 10 апреля. Делегация, состоявшая из видных государственных и общественных деятелей Польши, направлялась на торжества по случаю 70-летия расстрела польских офицеров в Катыни. Неделю в Польше продолжался официальный траур, а в субботу прошла церемония прощания с жертвами трагедии. Вот накануне, в воскресенье, похоронили и Леха Качинского, и его жену Марию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Богослужение, которое прошло в Краковской базилике Мариатов, приняли участие семьи Леха и Марии Качинских, руководителей польского государства, представители иностранных делегаций, в том числе президенты России, Украины, Литвы. Вместе с теми, кто находился в храме, в Кракове на центральной рыночной площади и близлежащих улицах молились около 150 тысяч человек.
Трагедия сперед 8 дней вызволила вере покладов. Добро.
Трагедия, которая случилась 8 дней назад, освободила много добра в сердцах людей и целых народов. Сочувствие и помощь, которые мы познали в эти дни от братьев-россиян, оживляет надежду на сближение и примирение наших братских народов. Я обращаюсь с этими словами к господину президенту России.
Те слова керує до пана президента Росії.
Сказал митрополит краковский кардинал Станислав Дивиш.
Нех завше бенде з вами.
Помолимся. Христос мертвых встал. Christ is risen. Христос воскрес. Помилуй нас, Боже. По великой милости Твоей.
Исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский, который выступил в завершении богослужения, говорил о жертве, которую принесли погибшие под Смоленском 10 апреля поляки.
Правду можно едине скрывать, але правда нигде не умира. Вежливо вендиш, же мажение велю шлахетных Россиян.
Правду можно спрятать, но она никогда не умрет. Мы верим, что мечты многих благородных россиян, в том числе членов мемориала, которых хотел наградить президент Качинский в Катыни, исполнятся, что мы узнаем всю правду о Катыни. Надежду на это дают слова премьера Путина и присутствующего здесь президента Медведева. Спонтанные поступки, сочувствие многих россиян.
Со стороны президента, обычного тут, в Кракове, и премьера России.
Многие заграничные гости были вынуждены отменить визит в Польшу из-за опасной для двигателей самолетов вулканической пыли, которая находится в небе над частью европейского континента. Затем гробы с телами Леха и Марии Качинских под колокольный звон и слова «Спасибо, Лех Качинский», которые скандировали присутствующие, перевезли в склеп королевского замка Вавель и похоронили в саркофаге неподалеку от останков Юзефа Пилсудского.
О церемонии похорон польского президента Леха Качинского и его жены рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Европе сегодня может открыться половина аэропортов, закрытых из-за появления облака пепла, которое возникло при извержении вулкана в Исландии. Исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский прибудет в Москву 9 мая на празднование 65-летия победы в Великой Отечественной войне. На юге Киргизии, в Джалалабаде, сегодня, как ожидается, пройдет акция протеста сторонников смещенного президента Курманбека Бакиева против Временного правительства республики. Курсы валют. Доллар 29 рублей 3 копейки, евро 39 рублей 27 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 слушайте авторскую программу Дмитрия Савицкого «Время джаза». В этом выпуске кларнетист, саксофонист, композитор, один из инициаторов движения «Фри джаз» Джимми Джуфе, а также контрабасист, композитор Чарли Мингус. Программа «Время джаза» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Журналисты известного информационного издания интернет-портала «Газета.ру» оказались на грани акции протеста из-за длительной невыплаты заработной платы. В течение двух последних лет издание, принадлежащее известному бизнесмену, богатейшему человеку России по версии Forbes Владимиру Лисину, постоянно сокращает штат сотрудников. В начале апреля была закрыта печатная версия газеты. Но интернет-портал, по словам его руководства, несмотря на финансовые трудности, работу не прекратит. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В минувшую пятницу сотрудники бывшей газеты «Газета» объявили о приостановке работы до момента выплаты заработной платы, сообщает профсоюзная газета «Солидарность». В издании «ГЗТ.ру» комментируют ситуацию неохотно, ссылаясь на то, что это внутренние проблемы портала. Однако главный редактор проекта Ильмар Муртазаев факт возможной акции протеста не отрицает.
Я просто сказал людям, могу вам сказать честно, я написал об этом письмо, что вы вправе принимать свои решения, и я просто сказал, что там вот обращаясь к вам, именно прошу, а не требую, выйти на работу и потерпеть еще два дня. Это было в пятницу. Может быть, кто-то и устроит какие-то акции, я не знаю, мне пока неизвестно. В принципе, люди, наверное, имеют на это право.
Задержка зарплаты в издании не впервые. С 1 апреля газета перестала выходить в бумажном виде. Остался мультимедийный интернет-портал gzt.ru. Сложности с финансированием интернет-проекта Ильмар Муртазаев связывает еще и с тем, что сокращенным сотрудникам редакции необходимо было выплатить компенсации. Тем не менее, речь о закрытии проекта не идет, говорит Муртазаев.
По моей информации, в настоящий, по крайней момент, у проекта в финансовом смысле бизнес-план выполняется, ну, по финансированию. Да, задержки зарплаты очень существенные, что связано было с закрытием газеты и так далее, там куча технических вещей, которые я даже сам иногда некоторые не очень понимаю. А с прекращением финансирования проекта и его закрытия речи не идет. Насколько я понимаю, речь идет о людях, о сотрудниках газеты «Газета», которая была закрыта, и должны быть выплачены там компенсации, деньги по сокращению. Я тоже не могу знать всего, к сожалению. Я говорю о том, что я обсуждаю с руководителями бизнес-направления.
Как сказал мне один из сотрудников сайта gzt.ru, проблема с протестными настроениями в коллективе сильно преувеличена. Портал, в который после закрытия печатного издания вложили значительные деньги, должен развиваться. Часть долгов по заработной плате сотрудники издания получат уже сегодня, заявил главный редактор проекта Ильмар Муртазаев.
У нас схема зарплаты такая, что люди за месяц, прошедший месяц, получают в конце следующего месяца. То есть, иными словами, за февраль они должны были получить в конце марта. Зарплату задержали. И это, конечно, существенная проблема и для проекта была, и для людей, и это все отлично понятно. К настоящему моменту, то есть на месяц, задержки на месяц, фактически, зарплата за февраль будет выплачена в понедельник. Зарплата за март в полном графике, как бы она со следующего месяца, будет по графику выплачена до конца этой недели.
Говорил главный редактор проекта Ильмар Муртазаев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост президента Олимпийского комитета России. Выборы пройдут 20 мая, а наиболее вероятным кандидатом все остается премьер-министр правительства России Александр Жуков. Он выдвигается при поддержке нескольких спортивных организаций. Часть наблюдателей видят в Александре Жукове влиятельного чиновника, неравнодушного к спорту, и возлагают на него определенные надежды. Но есть и сомневающиеся. По мнению последних, излишний контроль государства над спортом не принесет положительных результатов. С экспертами беседовал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Вице-премьера Александра Жукова выдвинули несколько спортивных организаций. В их число вошли федерации синхронного плавания, бокса и спортивной борьбы, Уральская олимпийская академия, Олимпийский совет Красноярского края и Совет по развитию олимпийского движения в городе Москве. Кандидатура Жукова была одобрена в правительстве и в Кремле. Избрание высокопоставленного чиновника главой Национального олимпийского комитета формально не противоречит хартии Международного олимпийского комитета. Бюрократических препятствий нет. Многие эксперты считают Александра Жукова равноудаленной и компромиссной фигурой между группами, борющимися за влияние в руководстве спортом. Известный спортивный комментатор Аркадий Ратнер убежден, что в случае избрания Жуков должен выстроить отношения с Министерством спорта.
Это министерство пока, на мой взгляд, совершенно беспомощно. И если хотя бы над господином Мутко будет каким-то образом, пусть косвенно, висеть помощь или угроза, я уж не знаю, как здесь лучше сказать, солидного человека и, с одной стороны, занимающего высокий пост в олимпийском движении, и, с другой стороны, занимающего высокий пост в нашем правительстве, я думаю, что это будет полезно. В обязанности президента Олимпийского комитета не входит обязанность готовить олимпийцев или других спортсменов, просто спортсменов, каким-то чемпионатом. Его обязанность организовать, быть как бы интендантской службой. Я применяю не очень хороший термин, при Министерстве спорта. То есть обеспечивать сборы, обеспечивать переезды, нормальное состояние спортсменов в других городах и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь, мне кажется, влияние Жукова должно быть очень велико, поскольку он обладает и властью, и какими-то финансами, безусловно, которые будут для этого выделены.
Двукратный олимпийский чемпион, известный советский хоккеист Евгений Зимин, также склонен видеть в Александре Жукове человека, которому можно доверять.
Во всяком случае, я могу одно сказать, что денег воровать меньше будут. Он на меня производит очень приятное впечатление. Я слышал, что он играет в футбол, там увлекается спортом и так далее.
Однако есть и сомнения. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов считает, что усиленный контроль государства за развитием олимпийского движения не принесет положительных результатов, так как, по идее, у государства свои приоритеты, у спортсменов свои.
Во-первых, он государственный чиновник. Совсем недавно Дмитрий Медведев после Олимпиады в Ванкувере велел всем государственным чиновникам не совмещать свою работу с работой в качестве президента спортивной федерации, а всем уходить в учительские советы. Теперь получается, что Александр Жуков, будучи вице-премьером, то есть самым что ни на есть государственным чиновником, будет совмещать этот пост с работой на посту президента общественной организации, то есть Олимпийского комитета России, это, право же, странно. Приход на этот пост Александра Жукова удобен очень многим. В первую очередь тем, что, судя по всему, готовится сейчас в недрах российской власти закон о прямом финансировании Олимпиады в Сочи и вообще олимпийского спорта. И таким образом получится, что вице-премьер, как государственный человек, будет курировать тот денежный поток, который он, то есть Александр Жуков, в качестве президента Олимпийского комитета России, уже будет принимать и распределять дальше по какому-то своему разумению. Ну или по олимпийскому разумению. Хорошо ли это? Мне кажется, что такая система не очень соответствует каким-то, ну, скажем так, человеческим, демократическим процедурам.
В списке кандидатов на должность главы Олимпийского комитета России есть знаковые и всемирно уважаемые спортсмены, как Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина и Александр Попов. По мнению оппонентов Александра Жукова, любой независимый кандидат имеет больше шансов быть самостоятельной фигурой, нежели выходец из правящей номенклатуры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». На Уолл-стрит рухнули курсы акций. Биржевики обвинили крупнейший американский банк, но аналитики высматривают и более глубинные причины. Подробности в обозрении «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Что пугает Уолл-стрит и чего стоит опасаться россиянам? Дети приемные, страсти природные. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу, после нескольких недель беспрерывного роста стоимости акций, подстегиваемого ожиданиями уверенного экономического скачка, курсы акций вкупе с ценами нефти и других природных ресурсов рухнули. Прямым поводом для беспокойства инвесторов стали официальные обвинения в мошенничестве, предъявленные Федеральной комиссией по контролю за ценными бумагами крупнейшему инвестиционному банку Goldman Sachs. Как можно объяснить происходящее на Уолл-стрит? Алан Давыдов взял интервью у Чарльза Раули, профессора университета Джорджа Мейсона.
Думаю, что сейчас идет перетягивание каната между долгосрочными и сиюминутными тенденциями в экономике. Число новых зарегистрированных безработных в прошлом месяце упало до 162 тысяч человек. Это несколько оживило Уолл-стрит, но рост иллюзорный, ибо показатели занятости повысились ненамного и по несущественным причинам. Согласно общему ощущению, большинство проблем решено, и возвращения к рецессии не будет. Таковы сигналы, поднявшие рынок акций. Но этот оптимизм вскоре может сильно упасть по ряду причин. Прежде всего, гигантские государственные долги, резко возросшие в последние два года. Другой тревожный фактор – очень высокая задолженность частных лиц. Таковы факты, о которых следует задуматься политикам. В данной ситуации в краткосрочном плане не исключен рост нового финансового пузыря, и это будет равнозначно катастрофой. Сказал Чарльз Раули, профессор экономики университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Насколько опасна для России шаткость на Уолл-стрит? Что, если американская экономика даст сбой? Вопрос сотруднику Гуверовского института, экономисту Михаилу Бернштаму.
Если на мировых финансовых рынках снова будет кризис и потрясение, то российским предприятиям и банкам будет очень трудно перефинансировать свои долги. А дело в том, что на протяжении 2009 года российские предприятия и банки сокращали свои долги за счет бюджета, за счет налогоплательщика. Но в 2010 году появилась тревожная тенденция после того, как положение на мировых финансовых рынках улучшилось. Частные долги стали нарастать. Сейчас частные долги корпораций и банков составляют 430 миллиардов долларов. Снова, так же как в 2009 году, может оказаться, что за счет налогоплательщика, за счет правительства, частным предприятиям придется расплачиваться с этими долгами, а будут снимать деньги из резервов Центрального банка.
Профессор, ну а в случае лучшего сценария американская экономика все-таки будет расти?
Лучшего варианта нет, потому что тогда будут продолжать наращиваться долги до следующего кризиса. Пока что из-за того, что произошло увеличение цен на нефть на мировом рынке, увеличилось в России производство нефти, увеличилось производство природного газа, но от этого не улучшилось финансовое положение предприятий. Наоборот, что происходит, это увеличивается отток капитала. И за первый квартал 2010 года чистый отток капитала составляет 12 миллиардов долларов, тогда как за весь 2008 год отток капитала был 11 миллиардов долларов, а сейчас за один первый квартал 2010 года 12 миллиардов долларов.
То есть российский капитал не верит в Россию?
Дело в том, что в России сложился за последние 20 лет то, что называется в научной литературе, в экономической, паразитический тип предпринимательства. Слово «паразитический» — это чисто научный термин. Сейчас он распространен в экономической литературе для описания так называемых паразитических бизнес-групп в Латинской Америке, в России и в некоторых других частях мира. И такого рода поведение ведет к тому, что люди не инвестируют свои прибыли в технологический прогресс, не инвестируют в инновации, не инвестируют в своей стране, оставляют капитал за границей и всячески манипулируют системой. В плохие времена государство выплачивает их долги, в хорошие времена они уклоняются от уплаты налогов, не возвращают капитал и прибыли в свою страну. Так что речь идет не только о неверии в свою страну, речь идет об общем отношении, при котором своя страна просто не существует.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте авторскую программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Польская трагедия и польская литература, романтизм и патриотизм. В московском клубе «Art FAQ» русские поэты и переводчики читают польские стихи и говорят о польском национальном характере. «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. Уже несколько месяцев концепция обсуждается в профессиональной и среде и экспертном сообществе. Какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить сообщение на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И прямо вот буквально через 5 минут с ответом на вопрос, какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре, можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская ассоциация аэропортов и ассоциация европейских авиакомпаний призвали отменить беспрецедентные ограничения воздушного сообщения в Европе, введенные из-за появления облака пепла, которое возникло при извержении вулкана в Исландии. Ряд авиаперевозчиков после испытательных полетов заявили, что никакой опасности нет. Исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский прибудет в Москву 9 мая на празднование 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Его пригласил президент России Дмитрий Медведев, посетивший Краков, где в воскресенье похоронили президента Леха Качинского и его супругу, погибших в авиакатастрофе под Смоленском. В Амурской области специалисты Роспотребнадзора начали внеплановые проверки санитарного состояния всех 34 детских интернатов. Проверки проводятся после того, как в марте в поселке Новобурейске была вспышка ерсиан-синеоза. В Забайкалье суд приговорил к 4 годам условно заместителя директора Урульгинской школы-интерната Дмитрия Виткаускаса, который обвинялся в избиении детей. Он также лишен права заниматься педагогической деятельностью на срок до 2,5 лет. На выборах главы самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, по официальным данным, победил сторонник независимости, председатель правительства Дервиш Ираглу. В Нигерии уже 2 раз за последние 10 дней похищены иностранцы. 2 гражданина Германии были захвачены неизвестными на юго-востоке страны. В Алжире сегодня проходит форум стран-экспортеров газа. Главный вопрос – регулирование цен на это топливо.
Прогноз погоды в крупнейших городах России. В Москве сегодня плюс 16, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 8, тоже переменная облачность и небольшой дождь. А в Москве сейчас 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы обратимся к теме, которую сегодня собираемся обсудить с нашими слушателями. Сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. Можно сказать, что закона о культуре в России нет, ведь с 92 года в этом качестве служил документ под названием «Основы законодательства России о культуре», да и он уже неоднократно вступил в противоречие с принятыми после него законами. Нынешняя попытка принять полноценный закон о культуре уже не первая. Уже несколько месяцев концепция обсуждается в профессиональном и экспертном сообществе среди представителей творческих союзов, работников учреждений культуры, ученых-культурологов, других известных деятелей культуры. Сегодняшние парламентские слушания – очередной этап затянувшегося обсуждения. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, депутат от «Справедливой России» и известная советская актриса Елена Дропека.
К сожалению, новые законодательства были практически разрушены принятием 122-го закона. Это не только закон о монетизации льгот, но и закон, который отменил нормы, по которым государство обязано было финансировать социальную сферу по определенным нормативам. То есть там было, допустим, 2% от ВВП на уровне страны, там 4-5% на уровне региона. То есть это была обязанность государства поддерживать культуру. Сегодня такой обязанности нет. Сегодня мы работаем как бы сколько денег осталось, столько и дадим. Вторая история. Гарантии по отношению к доступу граждан к объектам культуры. Это конституционная норма. Но, к сожалению, она сегодня не обеспечивается для очень многих наших сограждан, тех, кому финансово не по карману оплачивать высокие сегодня входные билеты в театры, в кинематограф. Потом были нормы, которые гарантировали деятелям культуры очень многое. В частности, гарантировали художникам художественные мастерские, дополнительная площадь была прописана для деятелей культуры, тех, кто работает дома, да, что они имеют право по льготному, по социальным нормам оплачивать. Очень много всяких было норм, которые прекратили свое действие после принятия 22-го этого закона, ну и других еще там актов. Постоянно происходит снижение ответственности государства за то, что происходит в культурном пространстве. Закон 131 о разграничении полномочий между субъектами федерации, регионами и муниципалитетами привел к тому, что сегодня все как бы самые доступные учреждения культуры оказались в ведении муниципалитетов. И федеральное правительство сказало, ну я теперь за это не отвечаю. У вас закрываются клубы, у вас закрываются кинотеатры, это все на муниципальные власти. При этом федеральная власть делит федеральные и муниципальные региональные налоги, на которые содержатся все учреждения. И если они не оставляют денег на нижнем уровне власти, так и содержать не на что. Поэтому мы считаем, что закон о культуре должен законодательно определить конституционную норму о праве граждан на доступ к культуре. И второе, это должны быть записаны обязанности государства по сохранению, развитию культуры. Потому что она есть в Конституции, но законодательно сегодня ее не существует. Кроме того, мы должны разобраться с тем, чем является наша общенациональная культура. Что это? Конгломерат культур национальных? Или это как бы некое наднациональное явление? Что из этих положений, что из этих размышлений войдет в окончательный текст закона, сказать очень сложно, потому что сейчас идут достаточно бурные дебаты. Но пока эти дебаты идут внутри профессионального сообщества.
В эфире «Радио Свобода» была заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Дропека. Сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. В связи с этим мы сегодня спрашиваем наших слушателей, какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре. Есть пока еще немного сообщений текстовых на пейджер, смс-сообщений. Зачитаю одно от Николая Ивановича. Чтобы стать культурной страной, необходимо избавиться от коррупции, бедности, позорной для богатой страны, и лагерной лексики первого лица. А эти пожелания для России пока невыполнимы. Напомню, это сообщение от Николая Ивановича с ответом на вопрос, какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре. Есть много предложений на сайте свободанews.ru, но к ним я обращусь чуть позже в нашей программе. А сейчас поговорим со слушателями по телефону 8 800 222 12. Итак, вопрос звучит следующим образом. Какие положения вы предложили бы включить в российский закон о культуре? И слово Марине из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Первое, что я включила, это не подпускать КПРФ, в том числе и Дропеку, к созданию этого закона.
Дропека вот это... «Справедливая Россия».
Ну, это не важно. Вот. Я хочу сказать, что вот те постулаты, которые были в советское время, что государство должно заботиться о культуре. Кто платит, тот и заказывает музыку. Наше государство сейчас, чем дальше оно от культуры, тем культуре лучше. Вот уничтожить вот эти союзы, не просто, а именно такие союзы, которые были при советской власти, которые сейчас создал опять Михалков, который руководит культурой. Культурой нельзя руководить. Культуру можно только поддерживать.
Понятно, спасибо большое. Точку зрения Марины из Москвы, скажу, забегая вперед, поддерживают и многие деятели культуры. Но об этом мы узнаем дальше в нашей программе, а пока продолжим разговор с Владимиром из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, что если смотреть на данный вопрос, я бы сказал, что в последнее время происходит некое замещение именно вот этого культурного пласта церковным пластом. Понимаете, не замещать одно другим. Вот самый главный вопрос. И последнее, что бы хотел сказать, что вот передо мной женщина выступала, это правильно. Государство не должно вмешиваться в свою форму культуры, оно должно поддерживать. Оно должно поддерживать на всех самых национальных низах это дело. И пропагандировать это непосредственно поддержкой материальной и некой социальной формы. И более не того, не проповедуя свою, так сказать, некую идеологическую составную у данного вопроса.
Понятно, спасибо, Владимир. Вот, уже два слушателя до нас дозвонились, мы с ними поговорили, и оба считают, вернее, усматривают некую опасность в том, что государство будет контролировать культуру. Москва, Георгий на связи.
Здравствуйте, Георгий говорит.
Да, здравствуйте.
Поскольку понятие культуры тесно связано с личным поведением каждого человека, я бы начал с напоминанием библейских заповедей по поведению человека.
Только не все, пожалуйста, ладно?
Ну,
времени в эфире
сколько
мало.
Можно. А добавил бы еще туда первым пунктом, чтобы иметь этот статус, человек не должен пьянствовать.
Ясно. Георгий из Москвы с нами поговорил, попытался ответить на вопрос, какие положения он предложил бы включить в российский закон о культуре. Ну, москвичи у нас сегодня дозваниваются первыми. Михаил на связи.
Спасибо. После войны тяжелейшее время. Ремесленные училища, фабрично-заводские училища. При всех этих маленьких организациях, которые, по крайней мере, создавали условия, там были различные клубы, балалайка, театральные элементы. То есть, куда бы я ни приходил, спорт был развит намного. Сейчас же мы вступили в страшную полосу, в накопление капитала, мира капитала. Поэтому сейчас...
Михаил, вы считаете, что сейчас просто культура стала недоступна для простых
обычных
людей?
Недоступна, сейчас все пусто. Мир наживы пришел. Мир капитализма звериным оскалом. Вот.
Понятно.
Это
Михаил из Москвы сделал еще одну попытку ответить на вопрос, какие положения предложил бы включить в российский закон о культуре, но сложно назвать его откровение предложениями, тем не менее мнение прозвучало. Николай из Мордовии с нами на связи.
Да, здравствуйте. Конечно,
здравствуйте.
Культура это 20-21 века, невозможно быть без демократии. Прежде всего демократия, а там позже и культура, умственное и производственное развитие человечества, всего человечества, а не только одного человека или одной страны. Это не важно, одна страна.
Понятно, понятно. Спасибо. От Николая из Мордовии мы тоже услышали, так сказать, философские рассуждения. Сначала демократия, а культура уж и после этого зародится такая, какая должна быть. Но посмотрим еще на наши сообщения с пейджера, смс-сообщения. Постоянные радиослушатели Майорова нам пишут, они отвечают на вопрос, какие положения предложили бы включить в российский закон о культуре. Прежде всего, убрать или свести к минимуму цензуру. Мы сами знаем, какие книги читать и рекомендовать членам семьи, какую музыку слушать. У нас таких проблем в семье никогда не возникало. И, конечно, нужно снизить цены на билеты на зрелищные мероприятия, так как это очень часто останавливает. Это пишут нам слушатели Майорова с ответом на вопрос, какие положения они предложили бы включить в российский закон о культуре. Ну и Олега из Владикавказа послушаем сейчас и немножко ненадолго прервемся с разговором. Олег, здравствуйте.
Я бы хотел предложить каждый год этих всех культурников гнать на уборку картофеля.
Ну, бывало такое в истории, мне кажется.
Каждый год строго убирать картошку.
Спасибо. Во Владикавказе, видимо, проблема с уборкой картошки. Ну что ж делать? Так наш слушатель отвечает на вопрос, какие положения они предложили бы включить в российский закон о культуре. Продолжим разговор еще сегодня в программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новый урожай зерна в России, по прогнозам, будет на прошлогоднем уровне, но до рекорда 2008-го не дотянет. Это одна из тем очередного выпуска новостей экономики, который представляет Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России повысит прогноз по росту ВВП страны на 2010 год, оставив прежним прогноз по инфляции, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач. Согласно действующему официальному прогнозу Министерства экономического развития, рост общего объема экономики России по итогам текущего года составит 3,1%, а инфляция от 6,5% до 7,5%. В России в 2010 году будет собрано около 97 миллионов тонн зерна, прогнозирует министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Таким образом, согласно ее оценке, объем нового урожая окажется на уровне показателя 2009 года. Рекордный в современной истории России урожай зерновых, более 108 миллионов тонн, был собран в 2008 году. Объем промышленного производства в России в марте увеличился на 5,7% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в феврале промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 1,9%, а в январе на 7,8%. В целом, за первый квартал объем промышленного производства в России увеличился на 5,8% к уровню трех первых месяцев 2009 года. Американские производители мяса птицы согласились не использовать хлор при его обработке, заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предусматривающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции возились в Россию американскими компаниями. С начала года эксперты двух стран провели два раунда переговоров об условиях возобновления поставок, однако соглашение об этом до сих пор не подписано. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство австрийского оператора бизнес-авиации Jet Alliance о покупке 49% акций компании Аэрофлот Плюс, полностью принадлежащей крупнейшему в стране авиаперевозчику компании Аэрофлот. Сообщается, что стоимость этого пакета составит $600 000. Помимо этого, Jet Alliance инвестирует еще $700 000 в развитие проекта, а также предоставит Аэрофлоту Плюс в операционный лизинг два самолета Cessna.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Европе сегодня может открыться половина аэропортов, закрытых из-за появления облака пепла в результате извержения вулкана в Исландии. Исполняющий обязанности президента Польши Бранислав Комаровский прибудет в Москву 9 мая на празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. На юге Киргизии в Джалалабаде сегодня, как ожидается, пройдет акция протеста сторонников смещенного президента Курманбека Бакиева против Временного правительства республики. Два гражданина Германии захвачены неизвестными на юго-востоке Нигерии. Курсы валют: доллар 29 рублей 3 копейки, евро 39 рублей 27 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы продолжаем его с Надеждой Перцевой, нашим обозревателем. У нее в руках кипа сегодняшних газет. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Что на первых полосах и в главных темах, как обычно?
Я не буду, думаю, оригинальной, и газеты тоже, поскольку извержение исландского вулкана, безусловно, сегодня центральная, я бы сказала, сквозная тема. Но давайте пройдемся просто по заголовкам, чтобы посмотреть, какова же картина. Газеты «Ведомости» летать не могут. К вечеру в воскресенье у европейских авиаторов появилась надежда возобновить авиасообщение. Пробные полеты показали, что пыль, извергнутая исландским вулканом, не слишком опасно. Безвоздушная Европа. Новое известие. Благодаря исландскому вулкану десятки тысяч человек не могут вылететь из аэропортов разных стран. Газета «Известия». Европа замучилась пыль глотать. Теперь все знают, что такое «Эйяфьятлайокудль». Московский комсомолец. «Эйяфьятлайокудль всему» с восклицательным знаком. Газета «Время новостей». «Безвоздушное пространство». «Исландский вулкан парализовал гражданскую авиацию», подчеркивает издание. «Извержение ледника горных островов – это хорошо. Если извергаются вулканы, значит, планета жива», подчеркивает новая газета. «Пепел и планета. Первый удар исландский вулкан нанес по Европе. Что дальше?» – вопрошает российская газета. «Майские праздники накрылись пеплом. Отпускные планы сотен тысяч россиян оказались под угрозой». Независимая газета. Ну и под финал газета «Коммерсант». «Европа не может стряхнуть пепел. Пассажиры застряли, авиакомпании несут убытки».
И только одна газета попыталась найти что-то оптимистичное в этом извержении. Планета еще жива.
Слава тебе,
Господи. Все остальные пеплом накрылось, и пеплом посыпают. И я видела заголовки в интернете: «Вулкан портит воздух Европы». Тоже звучит довольно двусмысленно. Но уж действительно, не знаю, шутить над этим или все-таки задуматься, что же делать в таких ситуациях, если планета будет настолько жива и дальше.
Ну, я так думаю, что, может быть, это какой-то такой знак предупреждения человечеству, что развитие хорошо, но планета все-таки еще жива, и надо к ней тоже прислушаться.
Да, пожалуй. Есть и другие темы, я уверена, в газетах сегодня.
Да, но я хочу сказать, что еще есть одна сквозная, так называемая, тема. Безусловно, это похороны Читы Качинских. Вулкан вмешался в похороны Качинского. Я тоже пройдусь по заголовкам, потому что подробнее мы не сможем, к сожалению, на этой теме остановиться. Слишком мало времени. Независимая газета. Дмитрий Медведев вчера принял участие в церемонии прощания с президентом Польши Лехом Качинским и его супругой Марией. Президентскую читу погребли под башней серебряных колоколов в Кафедральном соборе Королевского замка Вавель в крипте, где покоится известный польский государственный политический деятель Юзеф Пилсудский, пишет газета. Ну, вообще, сразу скажу, что все газеты отмечают, что, несмотря на извержение вулкана и то, что многие премьер-министры и главы государств не смогли приехать на похороны. Российский президент все-таки туда прибыл.
Ну вот, кстати говоря, то, что многие отказались от полета, некоторые наблюдатели, я имею в виду главы государств, связывают с тем, что, ну, в общем, это довольно рискованный шаг для глав государств лететь в такой опасной обстановке, когда пеплом переполнен воздух и вулканической пылью, что, а то, что главы государств не должны рисковать жизнью без лишней на то причины, веской на то причины, доказывает и произошедшее с президентским самолетом польским. Вот это какое-то такое совпадение, наверное.
Ну, не будем говорить знаковая история, но что-то, да, такое в воздухе витает.
Кроме пепла.
Опасное, да. Итак, продолжим заголовки. «Молитва в Кракове». Польша простилась с Лехом Качинским, его супругой Марией, российская газета. «Прощание на миру». Польша проводила президента Леха Качинского, газета «Время новостей». «Пепел польского траура». Многие мировые лидеры не смогли проститься с Лехом Качинским, московский комсомолец. «Качинские обрели королевский покой», газета «Известия». Польша простилась с Лехом Качинским, но вот президент России, в отличие от многих зарубежных коллег, сумел добраться до Кракова. Новые известия. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Давайте теперь, у нас есть немного времени, обратимся еще и к другим темам. Газета «Ведомости» открывает первую полосу публикации под заголовком «Граница не защитит». Высший арбитражный суд готов санкционировать арест активов в России по искам, рассматриваемым международными арбитражами. Прецедентное решение может быть принято по заявлению кредитора Шалвы Чигиринского, пытающегося арестовать его квартиру. Об этом сегодня пишет центральная публикация газеты «Ведомости». «Ждем нашего президента домой». Это уже заголовок новых известий. Брат свергнутого киргизского руководителя заявил новым известиям, что Бакиев не уходил в отставку. Интервью с ним читайте в сегодняшнем номере.
С братом.
Да, с братом, безусловно. «Время новостей». Юнус Евкуров, это же передовая прямая речь, президент Ингушетии, рассказал обозревателю «Времени новостей» Ивану Сухову о том, как на Северном Кавказе воюют с боевиками, борются с коррупционерами, преодолевают последствия этнических конфликтов и защищают традиционный ислам. Что же еще? Газета «Независимая», вот в отличие от ряда других газет, центральная публикация сегодня посвящена «Единой России». «Единая Россия в поисках противников модернизации». Единороссы собрались в субботу на заседание социально-консервативного клуба и признали главу группы Анаксима Михаила Прохорова врагом модернизации, пишет «Независимая». Поводом послужило предложение бизнесмена упростить систему увольнения работников. Эксперты газеты расценивают столь острую реакцию партии власти на инициативу бизнесмена как попытку передела собственности. Они объясняют случившееся также поисками врагов нации в условиях стартовавшей избирательной кампании и затянувшегося кризиса с неясными социально-политическими последствиями, пишет «Независимая газета».
Ну, вот мы могли убедиться, Надежда, что газеты в основном, конечно, эксплуатируют две темы. По поводу одной из них, извержение вулкана, остается только ждать. По поводу другой, много не распишешься, я имею в виду похороны польского президента и его супруги. И, как говорится, комментарии излишни. Но, что называется, вам предстоит труд, да, следующей нашей встречи в эфире, найти что-нибудь для того, чтобы рассказать подробности.
Есть любопытный материал, об этом поговорим в следующем выпуске.
До встречи с Надеждой Перцевой в программе «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 40 лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера Волжского автозавода в Тольятти выехал первый автомобиль, легендарная «Копейка» ВАЗ-2101. О юбилее самого народного российского автомобиля в репортаже нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова.
Основой для первой «Копейки» стал итальянский «Фиат-124», завоевавший в 1965 году титул «Автомобиль года». Тольяттинские конструкторы изменили конструкцию итальянской машины, малопригодной для эксплуатации в условиях российского климата. Машина получила новый двигатель, усиленную систему тормозов и более прочный кузов. Всего в конструкцию итальянской малолитражки «Фиат-124» конструкторы «АвтоВАЗа» предложили 800 усовершенствований. В результате появился «ВАЗ-2101», по мнению автоисториков, самый народный автомобиль житель Советского Союза. Первую копейку свел с вазовского конвейера итальянский шеф-инструктор Бенито Гуидо Саваини. В сборке участвовали слесари Волжского автозавода Глазунов, Гусев, Орлихин, Осипов и Присяжнюк.
Вот так 19 апреля 1970 года, в канун столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, сошел с конвейера первый автомобиль.
Для многих самарцев выпуск «Копейки» стал частью трудовой биографии, рассказывает культуролог Валерий Павлюкевич.
Эта машина как бы проехала по моей судьбе. Когда-то в молодости я работал экскурсоводом бюро путешествий, и мы возили группу туристов на территорию, где стоял колышек, и там была надпись «Здесь будет построен автозавод». Потом уже работал в других сферах, тоже которые соприкасались с автозаводом. Поэтому для меня это не просто автомашина, а это как бы штрих биографии. Дело в том, что для нашего российского обывателя, тогда еще советского, это был прорыв и технологический, и потребительский. Не было таких заводов с такими масштабами, не было таких моделей малолитражек. Да, на сегодняшний день эта машина представляет собой просто раритет, но все равно копейка – это сродни каждому россиянину. С помощью вот этой копейки было прорублено окно в Европу. К нам попала вот эта технология европейского машиностроения. К сожалению, все это осталось на том же уровне.
Уже к августу 1970-го на главном конвейере Волжского автозавода в Тольятти в смену собирали по 70 автомобилей ВАЗ-2101. В конце августа 1970 года Волжский автозавод начал продажу первых товарных автомобилей ВАЗ-2101 через свою торговую сеть в пределах Куйбышевской области. Первые копейки можно было купить за 5600 рублей. Для экспорта машины в Европу «Жигулям» пришлось изменять бренд. Название «Жигули» оказалось неблагозвучным на многих европейских языках, поскольку напоминало слово «жигало». За границей тольяттинские «Жигули» продавали под брендом «Лада». Для своего времени копейка была технически передовым автомобилем. Машина развивала скорость до 140 км в час, 60-сильный двигатель расходовал 8 литров бензина на 100 километров, рассказывает владелец «Копейки» Владимир Морозов.
«Копейка – любимый автомобиль нашей семьи, можно сказать, семейная реликвия. Сначала на ней ездил мой дедушка, потом папа, теперь я. Многие предлагают ее продать, учитывая, что машина в хорошем состоянии. Машина 75-го года выпуска, вишневый цвет. Говорят, тогда это был шик моды. Такая машина, конечно, сейчас уже считается ретро. Тут нет магнитола, CD-привода. Обычно радиоприемник, нет электроподъемников стекол, обогревателя сидений. Что-то совсем диковинное. Механический привод, омыватель стекла, например. Но в целом автомобиль на порядок надежнее новых вазовских машин. Чувствуется, что тогда это была прогрессивная машина. Итальянский Фиат. Заводится в любой мороз, расходует мало бензина. Самое важное, машина неприхотлива и простая в обслуживании.
Копейка – один из символов советской эпохи, считает самарчанка Людмила Кузьмина.
Жигули первой модели – это прежде всего город, который возник ради производства этих Жигулей первой модели.
15 апреля 1974 года с конвейера АвтоВАЗа сошла миллионная копейка. Выпуск ВАЗ-2101 продолжался 12 лет, до 1982 года. Но и сейчас, спустя 40 лет после схода с конвейера первой копейки, на дорогах можно увидеть этот легендарный автомобиль. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Сразу после выпуска новостей в Киргизии сторонники неизложенного президента Бакиева сегодня проводят новую акцию протеста. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770.